Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 19 февраля 2022 года. И я отвечаю на вопросы слушателей, которые задавались нам во время передачи, на которые мы не успели ответить во время эфира на «Револьвер ТВ». Вот первый вопрос, вернее, три взаимосвязанных вопроса нашего слушателя, который был задан во время передачи нашей 17 февраля. Байден позавчера в своей речи сказал, что Штаты не размещают и не планируют размещать на Украине свои ракеты, поэтому Штаты и Украина никак не угрожают России. Ваш комментарий. Ну, вы знаете, относиться к этому серьезно невозможно, это просто сотрясение воздуха. Ответ на этот вопрос очень простой, потому что обещаний давалось много в свое время, еще начиная с эпохи Горбачева, в частности о том, что НАТО не будет ни на дюйм продвинуто на восток. Сейчас уже западные комментаторы как бы вдруг 30 лет спустя обнаружили действительно следы таких заявлений. Раньше, напомню, все западные официальные лица говорили, что никаких таких обещаний не давалось. Сегодня вот буквально было вытащено на свет интервью, выступление, вернее, министра иностранных дел Германии Геншера в то время, в 90-м году, когда, так сказать, он вместе со своим американским коллегой на пресс-конференции в Вашингтоне говорил, что да, мы достигли понимания, что НАТО не будет расширяться никуда на восток. И на восток в том контексте 90-го года говорилось не о каких-то новых государствах, а вообще о Восточной Германии как таковой. То есть НАТО останется в пределах той зоны, в котором оно находилось на момент объединения Германии. Как мы понимаем, сейчас это все уже далеко позади, и обе части Германии поглощены, скажем так, НАТО. Туда же относятся Польша, Румыния, Венгрия, Прибалтика. В Румынии и в Польше уже есть пусковые установки, которые являются установками двойного назначения. Но, грубо говоря, это все равно, как утверждать, что вот у меня в руках есть гранатомет, но он не является средством поражения танкового оружия, потому что мы в него заряжаем только осколочные гранаты. Ну, заряди противотанковую кумулятивную гранату, он будет противотанковым оружием. Я утрирую, но в двух словах смысл именно в этом. Что если вы установку, предназначенную для запуска ракет, заряете противоракеты по воздушным целям, то они будут, значит, оборонительными. А если вы заряете томагавки, которые туда спокойно влезают и точно так же запускаются, значит, они будут наступательным оружием. Поэтому говорить о том, что они не размещают и не планируют размещать, самое главное ведь в размещении ракет – это не завоз конкретных зарядов, а инфраструктура, которая обеспечивает их запуск. То есть вот те самые пусковые установки, обслуживающий их персонал, который знает, как им пользоваться, склады, логистика, то есть средства подвоза, так сказать, и коммуникации, и все остальное. А когда это все уже существует и как бы упаковано в такую яркую коробку противоракетной обороны, противовоздушной обороны, потом просто заводятся другие боеприпасы и все становится из оборонительного наступательным. Поэтому какие-то заявления, тем более словесные Байдена, что там клянусь, что мы там не размещаем и не планируем размещать, ну это сейчас он, Байден, не планирует. Даже если предположить, что он говорит искренне, хотя я вот не верю. Ну, придет другой президент, или у Байдена переменится мнение, и все, завезут и поставят туда на то же самое место. Поэтому, ну, говорить об этом всерьез, что это не угрожает России, это смешно. И вообще, это вот старый такой западный тезис поиски дурачка. Я о нем уже много раз говорил, вот еще раз напомню, что во всех переговорах западных, с Западом, да, первое действие, которое пробуют совершить по отношению к тебе, это понять, не дурак ли ты, а вдруг ты на это купишься. Ну, дешевка, ну ерунда, а вдруг повезет. Ведь покупали же и Горбачев, там, и Ельцин, и так далее. Почему бы нет? Вот поэтому это запускается такая формула, которая на самом деле ничего не значит. Я думаю, что она американцев не сильно даже убеждает. Ну, на пустом месте надо что-то сказать. Вот он, как говорится, сказал. Второе. Вы сказали, что если на Украине установят ракеты, это будет угрожать России, и что в перспективе в будущем готовится удар по России, когда она ослабнет. ну, у России есть ядерное оружие, такой вопрос. Даже если Россия ослабнет и будут десятки таких ракет на Украине, неужто по России попробуют нанести удар, если у нас 1000 ядерных боеголовок? Неужели Штаты рискнут обратным ударом по себе? Конечно, обратным ударом никто рисковать по себе не хочет, но... Дело в том, что и вот этот вот ядерный конфликт потенциальный, он не планируется и не предполагается ни в чьих планах, да, как сразу как бы заход с козырного туза. Вот все взяли и выстрелили всеми своими боеголовками, которые есть в наличии, и, так сказать, это представляет собой какой-то риск для нападающего, естественно, представляет, потому что его ждет ответный удар. Но... У развития ядерного конфликта есть много стадий, и опасаются глобального ядерного конфликта именно потому, что если эти стадии зайдут слишком далеко, а вот предыдущие стадии, это как раз обмен обыкновенными ударами, так сказать, кто-то, ну, предположим, Россия начала освободительный поход на Украину, когда ее уже наконец достали, ей в ответ ответили, так сказать, боеголовками с обычными зарядами, в ответ она ответила своими боеголовками, кто-то ответил ядерными боеголовками, и вот так вот пошло поступенчато. И в том-то все и дело, что на каждой из этих ступеней и нападающая, и защищающая страна, в зависимости, кто кого как расценивает, она будет для себя взвешивать все эти условия, как бы это все не зашло слишком далеко. И не исключено, что даже такой достаточно развернутый конфликт, он, тем не менее, до финальной стадии, то есть обмена такими глобальными ядерными ударами, не дойдет именно потому, что нападающий рискует риск получить себе, так сказать, в ответ то же самое. Поэтому вот все промежуточные стадии этого конфликта, они в этом случае начинают иметь значение. Вот можно дойти до такой черты, а дальше вот как бы постараться не заступить. С тем, чтобы по тебе, так сказать, не прилетела ответка в полном объеме. И вот как раз на такой половинной стадии, вот эти вот размещенные вперед аванпосты, типа ракет, как можно ближе расположенных к российской территории, они начинают иметь значение. Действительно, время подлета серьезно сокращается, следствие время удара, ответного удара, так сказать, и решение на этот ответный удар становится гораздо короче. И поэтому это выгодно для нападающего, так сказать, и совершенно невыгодно для обороняющегося. Не говоря уже о том, что и это для Соединенных Штатов существенно. Если предположить такой конфликт с втягиванием, предположим, ракет, расположенных на территории Украины или Польши, Штаты рискуют не своей территорией. Вот это для них очень существенно. Там разбирается какая-то заваруха, местные власти это все поддерживают, говорят, да-да, вперед на Москву, там начинают там что-то, начинается какая-то перепалка, потом перестрелка, потом переходящая к более и более тяжелым видам вооружения. Но Соединенные Штаты при этом могут достаточно удачно делать вид, что они вообще тут ни при чем. Что вот это вот местные власти, так сказать, решили, вот они там какую-то свою сверхъестественную агрессивность проявили, а мы их, как бы, конечно, поддерживаем, но, так сказать, всячески успокаиваем. Ну, не удалось. Ну, чья это вина? Ну, местных властей, естественно, украинских или польских, там, или румынских, или чьих-то еще. Я понимаю, что они без, и все, наверное, понимают, что без согласия свыше они такого действия не предпримут. Но это согласие будет наверняка негласное, так сказать, данное где-то так тайком. И это тоже типичный очень способ действия вот того же самого западного мира, к которому надо привыкнуть, то есть понимать, что это их обыкновенная практика. То же самое, как вот сейчас оружие поставляется на Украину, я уже говорил об этом. Оно поставляется формально не из Соединенных Штатов, хотя это американское оружие, а от неких союзников американских, ну, допустим, стран Прибалтики, которые вот дали разрешение американцы продавать свое оружие в третьи страны. Ну, естественно, они не продадут его кому попало. Ну, в Иран они его не продадут, понимаете? Я не знаю, Ирану нужно ли оно, ну, например. И они продают ее тому, на кого вы намекнули. Вот вы в Украину его поставьте. Но о прямых поставках речи нет. Никто не говорит, что Соединенные Штаты поставляют оружие на Украину. Ну, упаси Боже. Нет, конечно. А их поставляют вот Эстония, Польша поставляет, там, Чехия может поставлять, там, Румыния может поставлять. А мы ни при чем. Это суверенные страны, которые вот сами по себе так взяли и решили из соображений восточноевропейской солидарности. Поэтому это все, так сказать, игры, и в этих играх вот это вот ползучее продвижение возможностей, в которых их становится в противоборствующем лагере все больше и больше, они как бы незаметно накапливаются, наращиваются так постепенно. Что сразу же, как в 90-м году, как только, так сказать, объединилась Германия, а Варшавский договор распался, сразу же туда, в Польшу, привезли, что ли, ракету установили? Да нет, конечно, господи. Все клялись и божились, да вот зуб даем, что вот прямо на востоке остановимся. Ну, сначала, то есть, в прежних границах НАТО. Ну, сначала, как бы, Германия, естественным образом, будучи объединенной, попала и под единое командование, а следовательно и туда переместилась, так сказать, некое вооружение НАТО. Ну и что произошло? Да ничего, ну вроде нормально, да, Германия, ну что ж, единая страна теперь, ага. Значит, теперь тогда вот восточноевропейские страны, которые сами совершенно добровольно изъявили желание вступить в НАТО. Ну, НАТО же открытая организация, она же не такая, что не дает никому вступить. Ну, хотите, пожалуйста, выполнили какие-то условия. Там не то, чтобы сразу это на следующий день произошло. Это длилось некоторое количество лет, им какое-то условие выставляли. Вот вы соответствуете нашим стандартам, там, допустим, вооружения, там, типов патронов, техники, организации, там, так далее, так все чинно, чинно, благородно. Ну, посоответствовали, взяли и приняли. Я при этом тоже рассказывал, что нам, например, болгары те же самые еще в начале 90-х годов говорили, что для того, чтобы вступить в европейское сообщество, а там требуют вначале вступить в НАТО. Ну что, это открыто кто-то декларировал? Да никогда. Да никогда. Всюду, все это как будто две отдельные организации, которые действуют независимо друг от друга. Только просто если ты не подашь просьбу на вступление в НАТО, то ты в Европейский Союз не вступишь. И будешь вступать в него 60 лет, как Турция, которая, кстати, является членом НАТО при всем при этом, как-то не странно. А вот, так сказать, вам, ну, вот дорога будет заказана. Их мы объяснили на пальцах. Они поняли, что да, их выкинули из системы социалистического содружества, в котором, экономического, в котором они жили. Значит, им теперь надо или как-то на собственных хлебах, там, я не знаю, яблоки, так сказать, и прочие сельскохозяйственные культуры сажать. Либо, так сказать, вот примыкайте к европейскому рынку, и да, в европейском рынке объективно Польша сейчас самый большой получатель европейских субсидий. То есть она за это получила реальные деньги и продолжает их получать. Но при условии, что она ведет лояльную политику, то есть она вот как бы рвется с цепи, прямо говорит, вот Россию порву, как тузик грелку. Значит, это, естественно, и требуется расплата и соответственные действия. Поэтому там размещаются военные базы. Ни одна из них не навязана польскому правительству. Вот, честное слово. Все только исключительно по его просьбе. Но просто если эти просьбы изъявляются, и Польша ведет себя правильно, значит, ей все пересыпается. А если не ведет себя правильно, ну, значит, как-то все начнет тормозиться. И то же самое с любой другой страной. Поэтому эта вся эта ползучая дипломатия, она достаточно хорошо уже изучена, известна, и на примерах, примеров таких масса. Я удивляюсь, почему это все время является сюрпризом для российского руководства. Вот недавно министр Лавров что-то сказал там про пацан сказал, пацан сделал. Вот эта пацанская логика, которая может быть очень близка к кремлевскому руководству, она на Западе совершенно чужая. Чуждая. Потому что там сказал и сделал, это две большие разницы. Ты можешь сказать тысячу раз одно, а делать совершенно другое. Это считается в западном понимании совершенно нормально. То есть, если ты развелся на слова, при всем при том, что я делаю совершенно другое, то значит ты дурак, ну, значит, с дураков на дураках воду возят. Понимаете? Вот по этой причине вот эти ползучие шаги, они чрезвычайно опасны, потому что режимы приходят и уходят, остается Россия. И когда у этой России рядом находятся ракеты, которые, в общем, могут по ней ударить, так сказать, в любой момент. Само политическое поведение России, по мысли Запада, должно стать другим. То есть она должна как бы вот привыкнуть жить под постоянной угрозой и постоянно корректировать свои политические действия на то, что как бы мне чего-то за это не было. Вот ради этого это все делается. Это не специально ради того, чтобы начать вот просто завтра войну, а ради того, чтобы Россия была погибче, помягче и постоянно понимала, что, в общем, она находится под прицелом, окружена, и если чуть чего, по ней выстрелят, и она, в общем-то, кроме глобальной ядерной войны, пока это в ее силах, ответить ничем не может. А там, глядишь, может быть, наступит и момент, когда и глобальная война и окажется непосильной. Ну, придет там какой-нибудь президент Леха, если повезет, то и Светочка Тихановская такая вот в российском исполнении. И тогда все рассосется само собой, он попилит остальные ракеты или делает их неработоспособными. Тогда вот все то, что расположено ее на периметре, окажется очень актуальным. Поэтому здесь... как бы нельзя не давать слабину, не, так сказать, смотреть на это, как говорится, прикрыв глаза. И вообще-то Россия должна была это сделать гораздо раньше. И именно поэтому я все время говорил, что Украину надо было вот эту бендеровскую, так сказать, давить еще в 2014 году, а не ждать для этого 7 лет. Постоянно воюя, находясь под санкциями, строя там какие-то северные потоки, мосты там и тому подобное. Вот то же самое касается и ситуации сейчас. И отдельный вопрос, который тут к нему как бы привязан, да, вы говорили, на Украине размещение ракет только дело времени, но из-за этого угроза России, ввиду этого надо провести военную операцию. Из этого следует, что Москва от востока Латвии всего на чуток дальше, чем от севера Украины, так почему в Прибалтике не провести военную операцию, также именно исходя из безопасности. Из Латвии подлет ракет США тоже 5 минут. Подлет ракет США тоже 5 минут. Логика совершенно правильная, да, именно поэтому сейчас вот наконец-то Кремль взялся за ум и вспомнил, что речь идет не только об Украине, а вообще о всех тех местах, в которых размещены вот эти вот ракетные установки. А речь идет не только о Прибалтике, речь идет и о Польше, и о Румынии, которых не 5 минут лететь, но все-таки гораздо ближе, чем из Соединенных Штатов. Естественно, что Прибалтика при этом должна быть включена в сферу вот этого распоряжения разрядки и так далее, но Украина является особо опасным направлением, и вот почему. Ракеты это, конечно, хорошо, но дело не только в ракетах. Потому что просто нанести ракетный удар и, так сказать, сидеть ждать, пока к тебе прилетит, это, в общем, не самая лучшая тактика, даже в случае, если такой удар нанесен будет первым. Захватывают территорию, в общем-то, не ракеты, захватывают территорию войска. И для этого необходимо иметь, ну, грубо говоря, пушечное мясо. А не грубо говоря, необходимо иметь какие-то боевые подразделения, которые будут оперировать и на суше. Может быть, вслед за ракетным ударом или предварительно, скажем так, обескровив или ослабив возможность сопротивления России за счет этого ракетного удара. Так вот, встает вопрос, откуда их взять. На самом деле в Европе желающих воевать с Россией очень мало. Ну, две самые крупные армии – это Германия и Франция. Они каждая по своим геополитическим причинам, но воевать с Россией не хотят и не будут. Это совершенно отчетливо. Значит, на страны Балтики в этом случае рассчитывать не очень приходится. Во-первых, они малочисленные. Во-вторых, в общем-то, там, ну, скажем, за счет этнических, так сказать, таких самоочищений и прочего, там, в общем-то, не русское население. И естественно, что на территории России они будут, даже в гипотетическом каком-то конфликте, выглядеть чужаками. А вот с Украиной там все по-другому. Во-первых, она более многочисленная. Во-вторых, есть надежда сформировать там некие такие нацистские подразделения по типу ВАФНСС, то есть созданных как бы из идейных бойцов. Это не дело сегодняшнего дня, и для того, чтобы они стали многочисленными, еще требуется время, но потенциал для этого есть. Во всяком случае, с той идеологией, которая принята на Украине, и по тому образцу, по которому выращиваются вот эти национальные силы. Это, в общем, идея, заимствованная из СС. Ну, я имею в виду не все СС, а Ваффен СС в первую очередь. Поэтому скажем так, Украина с этой точки зрения для Штатов она гораздо более интересна. Определенный интерес представляет и Польша. Но у Польши тоже есть свой опыт общения с Россией, он не всегда благоприятный, так сказать, иногда так, иногда эдак. Поэтому поляки, я не думаю, что хотели бы лезть в это вторжение в первых рядах. А вот зарядить туда, скажем, каких-нибудь украинцев после, так сказать, накачки их соответствующей оружием и возможностями, да, это вот вполне реальная идея, то есть для того, чтобы уже вести, так сказать, реальные военные действия на территории России. Не сейчас, когда сложится такая ситуация, но возможность такая есть. Прибалтика для этого годится меньше, гораздо меньше. То есть она представляет собой все равно угрозу, как вынесенный вперед такой ДОТ, если угодно. Но возможности у нее с точки зрения сухопутной, скажем так, поддержки вот этих вот операций гораздо меньше. Правда, она и удобнее находится по ряду причин. Но она, например, не в Москве, но она, скажем, в сотни километров от Ленинграда. Ленинград это, в общем, тоже существенный промышленный и культурный центр России, поэтому, так сказать, овладение им тоже представляет собой в гипотетической военной операции определенную ценность. Во всяком случае, фланг немцев, он занимал достаточно отчетливое место в период Второй мировой войны. Не главное, но занимал. Поэтому действительно та угроза, о которой вы говорите, о угрозе в Латвии, ну вообще в Прибалтике, она имеет значение, имеет смысл. Ее тоже надо купировать. Надо ли ее купировать военной операцией или обойдется дело как бы мирным, так сказать, урегулированием, ну это покажет ближайшее будущее. Американцы просто так, конечно, уходить из тех территорий, в которых они уже окопались, они не хотят. Их могут заставить только какая-то очень серьезная встряска. Так что вопрос с Прибалтикой не снят с повестки дня, он продолжает стоять. Ну, посмотрим, как он разрешится в свете украинского кризиса. Потому что надо понимать, что и сам украинский кризис, от того, как он будет разрешен Россией, от этого очень многое зависит. Если будет проведена, скажем так, удачная и быстротечная, и грамотно спланированная операция на Украине, которая, так сказать, приведет к ее воссоединению с Россией и денацификации, потому что это два связанных между собой фактора, то очевидно, что это как бы очень сильно повлияет на настроение всех местных политиков, включая и Польшу, и Румынию, и страны Прибалтики. Потому что понятно будет, что есть рецепт, он уже опробован, и этот рецепт действует. И это будет очень серьезной отрезвляющей мерой. Вот не всякого рода переговоры там, и уговоры, давайте подпишем чего-то, давайте новый договор заключим, а вот реальные действия, которые привели к реальному результату. Поэтому вот в этом успехе, скажем так, обороны России на данном этапе, все действительно завязано на Украину. От того, насколько удачно и правильно там пройдет операция, если она, конечно, пройдет, будет зависеть и отношение к России и вообще к ее требованиям в дальнейшем со стороны Запада. То есть они поймут, что если это серьезно, и это серьезный противник, который действительно может осуществить то, о чем он говорит, и защитить себя, то тогда с ним и подход будет другой, отношение другое, и все договоренности по очистке, скажем так, Восточной Европы от американского оружия, они будут гораздо реальнее. Потому что сейчас просто так, на слова, этого делать никто не будет. И здесь требуется только действие. Ну, это вот логика и способ, и смысл мышления Запада. Попутно хочу поправить одну твою мысль, которая, возможно, не очень ясно прозвучала в той нашей передаче, в котором речь шла об освободительном походе на Украину. Там я говорил о том, что это требует после освобождения Украины, требует создания нового правительства, и которое бы вместе с Россией приняло участие и организовало бы вот ее денацификацию. Вот здесь я хочу поправиться и сказать, что речь должна идти не о правительстве Украины, а речь должна идти об администрациях Украины. Точнее говоря, если воссоединять Украину с Россией, то всей вот этой вот республиканской схемы, которая нанесла столько вреда в итоге нам в новейшей истории, быть не должно. Воссоединение – это воссоединение в одну страну. А воссоединение в одну страну предполагает, что никаких внутренних республик там быть не должно. Ни по имени, ни по факту, которые охватывают сразу, так сказать, большой кусок областей, из которых как минимум половина, как мы знаем, является Новороссией, и то есть фактически Россией. Должны быть только области. И эти области, там края, я не знаю, какие еще подразделения, как угодно, вот они должны воссоединяться с Россией. А снова культивировать какой-то, так сказать, индивидуализм, республиканский патриотизм, там, пусть даже на лояльном России уровне, это совершенно бессмысленная схема, которая может еще только потенциально нанести нам больше вреда в будущем. И всем народам. Тем более, что на сегодняшний день, я думаю, и в России, и на Украине ясно, что от республиканизации, скажем так, этого куска Великой России, я имею в виду Украину, выиграли только те, кто присосался там к кормушке управления. Вот они смогли набить себе карманы, стать олигархами, горцевать там во власти, в Раде, так сказать, всякие все вкусные бонусы, так сказать, получать для себя, так сказать, и своей родни и так далее. Вот народ, в буквальном смысле население, от этого не выиграл ничего. Ни от введения там тотального украинословия, ни от его республиканизации, ни от чего другого. То есть стало по всем параметрам только хуже. Поэтому я думаю, что население в массе своей, оно этот поход, во-первых, поддержит, вот, или, во всяком случае, значительная его часть, на которую можно будет опираться. И раз уж на нее опираться, то опираться не для того, чтобы создавать новую республику, новую элиту и опять запускать ту же шарманку, но уже в новом варианте, а для того, чтобы действительно создать крепкое единое государство, в котором власть рано или поздно все равно перейдет национальному патриотическим силам в масштабах всей Великой России. Спасибо.